Вітаємо вас! З вами Радіо Езотера. Мене звати Юстина, і це програма «У мандрівках по свідомості», рубрика «Духовний пошук та розвиток». Сьогодні ми поговоримо про те, як досягти свободи та незалежності, і якою буває свобода. З нами у гостях Олег, майстер, учитель школи Раджа Будхі Йоги. Також в студії присутні гості, які мають можливість задавати запитання. Пожалуйста, расскажите несколько слов о себе, откуда вы родом, насколько часто вы приезжаете в Украину и чем занимаетесь.
Меня зовут Одинцов Олег, родом я из России, Московской области. Занимаюсь будхи-йогой. Точнее сказать, не занимаюсь, а это образ жизни, смысл жизни, суть жизни, по крайней мере моей. Мне так кажется, что это и для всех могло бы подойти, потому что будхи-йога – это духовный путь, а смысл нашей жизни, всех живых существ и, в частности, людей, как раз заключается в духовном самосовершенствовании. Постоянно мы занимаемся, есть несколько групп в России, в нескольких городах, и здесь, в Украине, во Львове. Во Львове уже 6 лет занимается группа, опытный преподаватель Наталья Рябуцкая, поэтому всем рекомендую. Во Львов приезжаю где-то 3 раза в год. Проводятся семинары. Семинары проводятся в основном для учеников школы, кто постоянно практикует. И однодневные семинары для всех желающих, чтобы иметь какое-то представление общее о нашей работе.
Спасибо большое за информацию. Поскольку тема нашей беседы сегодня, в чем именно состоит достижение свободы? Что это? Независимость от болезни, это независимость от каких-то внешних факторов. Как бы в рамках вашего учения и вашей практики, что это означает?
Истинная независимость – это свобода. Свобода – это Бог. Поэтому достижение свободы – это в том, чтобы познать единство с Богом. Это является истинным состоянием человека, его естественным, природным состоянием изначальным. Поэтому необходимо всего лишь осознать эту природу. Но на опыте вот мы видим, что для этого требуется очень много усилий, чтобы преодолеть как раз то состояние, в котором человек пребывает в данный момент, состояние несвободы. Что такое состояние свободы? Это когда наша истинная духовная природа замкнута в нашем уме. Мы, как сознание божественное, по сути, отождествлены с умом, с его функциями, отождествлены с телом. Ум и тело являются ограниченными, и поэтому мы чувствуем свою ограниченность. Но так как по природе мы духовные существа, и мы безграничны, то мы все время чувствуем, что что-то не так, что мы находимся как будто в тюрьме. И нам всегда вот тесно здесь, мы пытаемся вырваться разными способами. Для этого мастера в разных учениях, направлениях, школах, которые достигнут совершенства познания истины, они это разнообразные практики, которые помогают нам начать путь внутрь себя, чтобы понять себя, изучить ум, изучить то, с чем мы отождествлены, и постичь свободу от этого. То есть постичь свою истинную природу. Это называется осознание, самоосознание.
С другой стороны, нужны ли какие-то определенные условия для того, чтобы быть способным достигать просветления и свободы? Что является основоположным на этом пути?
Условия, конечно, необходимы, и эти условия уже созданы для каждого человека. Те условия, в которых человек находится, это идеальные условия для того, чтобы ему начать свой духовный путь, самопознание, самораспознание. Вот это идеальные условия. Когда человек начинает свой духовный путь, он не всегда согласен с этим. И первые годы, первое время практики посвящается тому, чтобы как раз понять и принять эти условия, чтобы человек понял, что все, что создано, все, что с ним случается, происходит, это любовь Бога к нему. То есть это идеальные условия. Когда он начинает это принимать, он успокаивается и начинает идти вглубь себя.
Есть ли какие-то источники или учителя, или просветленные личности, на которых вы опираетесь в своем учении, которых вы рекомендуете своим ученикам?
Конечно, есть такое, да, и я думаю, что без этого просто невозможно. Теоретически возможно, конечно, но на практике я ни разу не видел, чтобы это было возможно. Обязательно надо опираться на святые писания, нужно опираться на фундаментальные писания. Вот это такие, как Евангелие, Бхагавад-гита, Дао-де-дзин, Коран. Но самое главное, если человеку повезло, то самое лучшее – это, конечно, найти воплощенного учителя, живого мастера. И это даже более важнее, на мой взгляд, потому что именно мастер своей жизнью, своим существованием показывает, какими нам надо быть, как нам надо идти. И также он важен по причине, что он именно нам объясняет, как нам читать эти писания, как нам их понимать. То есть писания очень важны, но мастер еще важнее, потому что именно он нам показывает, как с ними разбираться, как их воспринимать, как следовать. Он живой, и посредством этого живого эти писания нас тоже оживают. Это очень важно. Учителя есть невоплощенные, воплощенные. Невоплощенные учителя, такие, как вот их в Индии называют аватарами, или в других учениях мессиями, спасителями, христами. Вот это, конечно, самое лучшее. Но порой бывает, что не всегда мы можем с ними общаться. Это нужно иметь определенный уровень сознания. И вот чтобы до такого уровня дорасти, необходим воплощенный учитель. И здесь, наверное, уместно сказать о том, что очень важно стать учеником. Очень важно иметь состояние ученика. Состояние ученика – это такое состояние, которое способно воспринимать и учиться, и идти. И вот это состояние, оно очень редкое. Ну, тот, кто его достигает, уже счастлив.
У нас есть вопросы от гостей, пожалуйста.
Как знать, какому учителю можно доверять? И вот тоже интересно понять вопрос доверия. Доверие к учителю и доверие к себе.
Это, конечно, один из самых таких непростых вопросов. Мы все разные, и непонятно, чем мы доверяем. Есть какое-то чувство внутреннее. Бывает так, что человек убежден, что все вот, вот так вот и никак иначе. Это вот истинный учитель. А потом, через какое-то время, он обнаруживает, что это не так. Такое мы часто встречаем и разочаровывается. Но это всегда потому, что это как бы одна из учеб. То есть человек учится, проходит эти этапы, и он проходит их для того, чтобы обратиться к самому себе, чтобы начать как раз доверять самому себе. Как доверять себе? Чтобы не просто слепо верить кому-то, а чтобы смотреть внутрь себя и все перепроверять. Как правило, так ошибаются те люди, которые не практикуют, которые еще не начали практику, которые не самостоятельны. Когда человек становится самостоятельным, когда он ищет внутри себя, тогда у него намного больше шансов уже найти учителя, от которого он будет получать как и знания по внутренней практике, так и само состояние. То есть, видите, получается, когда человек ошибается, это тоже определенный этап, и он тоже учится. И можно сказать, что это неизбежно, это нормально. Это все помогает ему направиться внутрь себя, чтобы научиться доверять самому себе. И в таком состоянии чуть позже человек уже встречает настоящего учителя. А настоящий учитель приходит тогда, когда человек начинает доверять самому себе.
Как доверять самому себе? Что это значит?
Это тоже происходит не за один раз. Это могут пройти годы, чтобы научиться самому себе доверять. Например, человек чувствует, что нужно вот так поступать. Он чувствует, ну, всей своей глубиной. Но у него нет уверенности. Нет уверенности. И он все равно еще действует по-старому. Он действует по-старому. Через полгода, немножко напрягаясь, чуть-чуть даже, может быть, страдая, он понимает, что то чувство, которое у него было, оно было правильным. Надо было вот так поступать тогда. Это закрепляет его доверие к тому чувству, к внутреннему. Это чувство, как правило, возникает в центре совести, в сердце. Потом еще такой же опыт, еще. Если человек наблюдательный сам за собой, а практика, она не что иное, как возможность наблюдения самого себя и осознания, что с нами происходит, то человек накапливает этот опыт, и все больше и больше доверяет самого себе. И, например, если в начале полгода нужно было человеку, чтобы убедиться, что то чувство было правильно, то потом это 3 месяца, потом 2, 1, 1 день, а потом он сразу следует тому, что чувствует. И на 100% у него есть уверенность. Но эта уверенность не просто какая-то слепая, а она основана на его опыте. И он смело, чисто, как мы говорим в школе, безупречно действует.
Каково ваше отношение к сомнениям?
Скажем так, если вот, например, обычный человек, который не практикует, для него сомнение – это тупик. Начав какое-то дело, сомневается и может, например, бросить его совсем. Вот. Потом через годы там опять к нему приходит. То есть для него это как камень преткновения, и это является проблемой. А для тех, кто практикует тут у нас в школе, постепенно это мнение меняется, и сомнение – это как благословение Бога. То есть то, в чем мы сомневаемся, значит, мы не осознаем этой части. Нам надо ее осознать до конца, то есть познать. И тогда сомнения уходят навсегда. Появляется только знание и бытие. Вот это очень важно. Сомнение – это указание Бога для воина духовного, то, над чем ему работать. То есть он воспринимает это как благодать.
Что же касается такой практики, как паломничество? Многие люди считают, что осознать до конца священные знания невозможно без посещения определенных священных мест. Поскольку ваша школа – это раджа-будхи-йога, то есть оно связано с учениями Индии, возможно ли учить и следовать этому пути без посещения этих мест? Насколько это соотносится с практикой?
Название, да, название связано с Индией. Но мы сами живем не в Индии. Наша школа, она связана непосредственно в основном с нами. С тем, что мы чувствуем и мы понимаем. Поэтому можно никогда не бывать в Индии и следовать пути тому, о чем в Индии говорят. Потому что путь, он практически один для всех. То есть нет множества путей, он единственный существующий. Есть разница только в названиях, вот, есть разница в уровнях, на разных уровнях человек идет. Вот, а путь, он совершенно один. Исчезновение эго, растворение эго, отдельности и обретение единства. Это для всех совершенно одинаково. В нашей школе мы изучаем именно фундаментальные такие знания, о самом процессе, алхимию самого процесса растворения эго, растворения отдельности в единстве. И именно этот процесс, он одинаков для всех, это фундамент всего. Названия могут быть разные, подходы могут быть разные, но суть процесса одинакова. Мы изучаем только этот процесс. Нужны ли паломничества? Это чисто индивидуальный момент. Если человек в паломничестве глубже проникает внутрь себя, если ему это помогает, значит, они ему нужны. Если он дома сидит, и это ему в данный момент помогает лучше, чем паломничество, значит, ему надо сидеть дома. То есть это всегда индивидуально, но очень важно, хочется здесь подчеркнуть, то, что очень важно, чтобы был учитель, была система и школа. Потому что сам человек не всегда в состоянии понять, что ему надо. Он может понять, почувствовать, но это будет намного уже, чем могло бы быть. Наверное, это одно из лучших желаний эго. То есть у эго могут быть разные желания. Полезные для самосовершенствования и не очень полезные, или совсем не полезные. И когда эго думает о том, что ему надо раствориться, значит, само себя, это очень хорошее желание, и нужно начать с этим работать. Все практики направлены на то, чтобы человек рассмотрел. Если он видит, что его эго хочет, то, как правило, учитель говорит ему: посмотри на то, кто смотрит. На того, кто смотрит. Кто смотрит на эго, который хочет растворить само себя. И так далее. И так далее, и так далее, и так далее. И таким образом, если человек видит свое эго, то кто видит, кто он тогда, кто смотрит? Кто может видеть свое эго? Получается, что мы не эго. Кто смотрит? Кто смотрит на того, кто смотрит? Вот таким способом, это один из вариантов отделения себя от эго, осознания себя вне его.
Что такое совесть, по вашему мнению?
Совесть – это как раз наша божественная часть. Это то место, где мы с Богом чувствуем соединение. Когда мы чувствуем совесть, это какая-то маленькая такая частица. Что-то в нас такое начинает появляться, какой-то кусочек, комочек. И мы видим это как малую часть. Но она, эта малая часть, начинает нас вот мучить, сомнения у нас возникают, правильно или неправильно. Потому что на фоне этой малой части мы уже чувствуем, что неправильно. Раз есть сомнения, мучения, это уже неправильно. Поэтому мы сомневаемся, правильно мы живем или неправильно. Как только эта частица появилась, сразу мы уже понимаем, что мы живем неправильно. Поэтому появляется такое переживание, такие появляются. И вот почему мы видим ее как малую часть, потому что мы смотрим на совесть из ума. Мы смотрим как эгоисты. Поэтому, когда она проявляется, мы видим ее как малая часть и как что-то такое, то, что нас немножко напрягает. Тот, кто идет по духовному пути, он, как правило, идет именно в это место, двигается сознанием в это место, пытается приблизиться к совести, приближается, ныряет туда, раскрывает это и обнаруживает эту частицу как бесконечность. И это есть Бог.
Почему в христианстве считается, что сомнение – это от лукавого?
Ну, во-первых, не все христиане так считают. Христиане – это же люди. И так как в этой религии очень много народу, то основная масса людей, конечно же, достаточно поверхностно, как правило, понимают учение. Вот, они просто ходят в церковь, ну, как по правилам, да? И так же, как и во всех учениях, не так много народу уже более серьезно работает над собой в монастырях, там, в скитах. И те люди видят, конечно, природу сомнений. И эта природа – это ум. И воспринимается это как от лукавого, потому что это сомнение от ума, и это причина этому тому, что мы отождествлены с умом. И поэтому мы заужены, и мы не знаем единства. И это как раз говорит о том, сначала человек думает, что это от лукавого, но потом он видит свою зауженность, когда он даже никого не обвиняет, в том числе и лукавого не обвиняет, а начинает смотреть от старца, кто глубоко работает над собой, смотрит лично на себя и говорят, это я сдался лукавому, не лукавый тут проблемой является, а именно я живу этим. Ну, так они начинают смотреть, потому что, ну, в традициях, ничего не поделаешь, такова традиция, они имеют дело с лукавым. Вот, такое объяснение. Объяснение состоянию грубого сознания, которое отождествлено с умом и с желаниями. Вот, называют это лукавый. Они понимают, что сам человек виноват в этом. И он должен выбрать Бога. Процесс, видите, как то, о чем вот мы говорили в начале. Объяснения, они разные. Кто-то говорит просто о грубом сознании. Кто-то говорит об эго, кто-то говорит о напряжениях, об отождествлениях, кто-то говорит о лукавом. Вроде бы как все запутано и разное. Но процесс, сам процесс освобождения совершенно одинаков во всех религиях. Это и есть единство. Единство всех религий, самая середина всех религий. Процесс алхимии. Поэтому мысль сама по себе возникает по причине отождествленности нас с умом, зауженности, то, что в христианстве называется от лукавого, откуда идут пороки и потом грехи и так далее.
Грубое сознание и тонкое сознание. Какая разница?
Здесь просто грубое сознание – это сознание, полностью отождествленное с умом и живет желаниями ума и тела. Чем больше сознание такое вовлечено в желание, и как бы этим интересуется, постоянно культивирует это в себе, вот развивает, тем более оно загрублено. Чем больше свободы от этого, тем сознание более утончено. Христианство это вот как раз и называет то, что свобода от лукавого, свобода от грехов. Допустим, начальная стадия – это соблюдение правил, внешнее соблюдение правил для того, чтобы проникнуть внутрь. Но потом приходят этапы, их немногие исполняют. Старцы, вот некоторые очень хорошо об этом знают, когда человек переходит в стадию стяжания Духа Святого, то есть основную заповедь, которая выше 10, тогда он непосредственно стяжает Духа Святого, то есть имеет с ним связь, и Дух сдается Духу, и Дух тогда очищает человека полностью, освобождает его.
А место логики где здесь?
Логика, в общем-то, это неплохо. Это даже полезно. Но тот, кто работает над собой, он использует логику, осознавая, что она имеет ограниченность. Он полностью ей пользуется, но осознает ее место. И насколько в этом месте, в этом законе она должна работать, вот она так и работает. Логика относится к внешнему, она нужна для того, чтобы познать внутреннее. Она нужна для того, чтобы познать внутреннее. Если логика мы применяем для этого, то она нам более полезна. Если мы просто занимаемся логикой, даже говоря о внутреннем, но не познаем внутреннее, это менее полезно, то есть это более заужено само в себе получается. Если мы логику применяем, даже не говорим о духовном и о том, чтобы внутренне познать, то это еще менее полезно. Логика, она относится к уму, а внутреннее, оно за пределами ума. Просто вот это нужно знать.
Интересный вопрос о духовном развитии и сексуальной энергии. Вот как знаем из христианства, вот разных мистических направлений, эти все сихасты, подвижники христианские, аскеты, йоги индийские, они давали обет целибата, некоторые из старцев даже вообще с женщинами не общались, как Ефрем Сириан. Насколько, вот как оно связано, сексуальная энергия и путь к себе, и свобода?
Это один из самых интересных вопросов для многих людей. Вот. Также вот, например, в Индии есть такое, как тантра-йога, где как раз используется сексуальная энергия. Вот, и с помощью этой энергии, трансформируя ее, человек достигает высших целей. А есть учения, их больше, которые запрещают это. Но запрет на секс, это не означает, что человек не работает с сексуальной энергией. Вот это очень важно понять. То есть это разные практики для того, чтобы трансформировать ту же сексуальную энергию. Человек запрещает себе внешне, то есть он запрещает выбрасывать эту энергию. Он запрещает этой энергии на материальное быть ориентированным и направляет ее на духовное. То есть тот, кто отказывается от сексуальных, скажем так, сближений, забыл слово даже, как называется. Вот. То этот человек просто-напросто таким образом направляет эту энергию в тонкий план. Он не отказывается от самой энергии. Это способ трансформации. Другой вариант, когда человек не отказывается, и это другой способ трансформации. Опять-таки тантра-йога – это не просто секс, а это именно трансформация. Если это просто секс, получается, что человек сам себя обманывает. Он думает, что занимается тантра-йогой. На самом деле, просто занимается, скажем, более качественным сексом. Более приятным, длительным. И ничего больше не происходит. В любом случае, духовный путь связан с тем, чтобы преобразовать сексуальную энергию в тонкую. Но это очень непростая тема. Очень непростая тема, потому что такое трансформация этой энергии? Это надо знать на практике. Теории недостаточно. Просто приятного ощущения сексуального, этого тоже недостаточно. Это целая школа, целое учение. К тому же важно не то, чтобы себе разрешить и запретить сам секс, сам половой акт, а важно понять, что такое трансформация энергии. И нельзя сказать, что одни или другие правы. Возможно, это одним подходит одно, другим подходит другое. Одному, например, разрешение будет вредным, потому что он слишком уж как бы не может от этого оторваться. Ему, возможно, нужен запрет, скажем, на 10 лет, а потом уже опять начать заниматься. Или наоборот, то есть, опять-таки, здесь очень важно, чтобы был учитель. Очень сложно без учителя разобраться в этом. А другому, наоборот, надо этим заняться, он уже давно отказался и не хочет. А ему необходимо, иначе он никогда не сможет познать Бога. Важно здесь понять, что без этой энергии, без наличия ее и без изменения ее, человек не может достигнуть духовных высот. Потому что именно эта энергия, меняясь, то есть это мы, это наша энергия, это наше «я». И вот оно, «я» как энергия, энергия сознания. И когда эта энергия меняется, утончается, мы меняемся. Если этого не происходит, то мы на Бога будем только смотреть, как на что-то вне нас. Даже если мы будем стремиться к максимальной высоте, мы всегда будем воспринимать его как что-то вне нас. И никогда не познаем, что мы и он одно. Если мы, как эта энергия, не приблизимся к этому.
Было много сказано о том, кто такой человек, то есть это эго, это совесть, сердце, дух или сознание. То есть существует много понятий и категорий. Не являются ли эти категории именно ловушкой для нашего сознания? Как вы избегаете ловушки категорий для своих учеников? Как вы им объясняете, с кем он должен себя отождествлять? Сердцем, духом, сознанием, совестью? Существуют ли у вас какие-либо категории и как вы их объясняете?
Да, все, что вот сказано, ловушкой здесь является только если мы воспринимаем все как теорию. Только как теорию. Это есть ловушка. Нам необходимо стать практиками. То есть мы должны эту теорию найти внутри себя, живьем. Когда мы вживьем видим всю эту структуру, любую причем, любой школы, мы внутри начинаем. То есть у нас появляется способность к распознанию реально. То есть надо понять, что проблема всегда только в этом. Мы теоретически смотрим на это. И мы не можем разобраться. Стоит поместить это внутрь. Если это какое-то тело или тела, мы должны их реально чувствовать, быть этим. И мы внутри четко будем понимать, что есть что. Конечно же, опять-таки нужна система и школа. Например, мы смотрим какую-то книгу и видим там систему. Мы прочитали о ней. Конечно, мы не понимаем ее. Человек, который написал, может быть, всю жизнь отдал этой системе, работая под руководством, и описал ее. А мы просто прочитали. Нам необходимо работать в этой школе, поехать, например, туда, к этому учителю, к мастеру, и работать, чтобы все это увидеть внутри. Потому что описать невозможно все. Теория и практика очень разные. Это очень разные. Бывает так, что человек думает, что уже все понял, когда начинает практиковать. То, что он думал, что он это понял, он открывает для себя и в шоке. В положительном шоке. То есть надо практиковать. Практика только это единственная возможность все это понять. Там появляется эта возможность, плюс руководство, потому что человек устроен так, что он может заузиться. Даже в практике, в реальности. Он по привычке заужается, ум еще нечистый. И он есть учитель, это тот, который своим присутствием и с помощью слов и сознания показывает ему всегда более целое. На фоне этого целого ученик видит, что то, с чем он живет, это только часть, и он понимает эту часть. Если нет такого пространства целостности, то он считает эту часть как за целое, и полностью в нее погружается, и перестает видеть и осознавать, что эта часть, соответственно, все воспринимает неверно. Поэтому все, что вы перечислили, все может иметь место. Другой вариант. советовать очень сложно, поверьте. Мне советовать очень сложно, потому что нужен учитель и учение живьем. Я, когда я что-то советую, я уже заранее чувствую, что это неправильно. Потому что, ну как человек может это исполнить? Даже ученик может годы работать и не понимать, а потом вдруг для него откроется то, что он думал, что уже знает. Это очень непросто. И не все ученики могут познать. Поэтому очень трудно посоветовать. Но с чем себя отождествлять, да? Был такой вопрос. Поставим его по-другому. Все, что есть, вся работа заключается в том, чтобы растождествляться с этим. То есть другая постановка. Все, что мы находим, вся практика ведет нас к тому, чтобы растождествляться со всем, что мы видим, что мы находим. И когда не останется ничего, это будет наша истина, истинное бытие.